Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 16 января 2015 года. С 1 января этого года увеличился размер материнского семейного капитала на 5%, что составляет 453 026 рублей. Напомним, государственная поддержка оказывается за рождение либо усыновление второго или последующего ребенка. В Сладковском районе в 2014 году было выдано 77 сертификатов на получение материнского семейного капитала. На погашение кредитов, взятых на строительство и приобретение жилья, средства направила 41 семья. Приобрели жилье 30 семей. На индивидуальное жилищное строительство потратили капитал 6 семей. На образование детей 19. Из них на содержание в детском саду 11. На накопительную часть пенсии матери средства никто не направил. Всего с начала реализации программы, то есть с 2007 года, выдано 610 сертификатов. В день российской печати в правительстве Тюменской области чествовали победителей трех региональных конкурсов профессионального мастерства. Славим человека труда среди журналистов и творческих коллективов средств массовой информации. Герои эпохи «От поступка до подвига» и фотоконкурса «Славим человека труда». В них приняли участие редакции городских, районных и областных СМИ из Тюменской области и автономных округов, которые представили более 730 работ. Информационно-издательский центр «Трудовое знамя» стал победителем конкурса «Герои эпохи от поступка до подвига» в номинации «Радиовещание». Кроме этого, по итогам конкурса «Славим человека труда» коллектив награжден специальным дипломом за серию публикаций «Труженики земли Тюменской». На территории Тюменской области прошло профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы». Совместную работу провели сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. В образовательных учреждениях накануне зимних каникул состоялись собрания на тему пропаганды безопасности дорожного движения. Также полицейские сопровождали школьников по пути следования на новогодние торжества, кремлевскую и губернаторскую елки. За период проведения операции на территории Сладковского района выявлено 5 фактов перевозки детей без специальных удерживающих средств и 11 неиспользования ремня безопасности. Дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних не допущено. С целью формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных учреждений профессии полицейский, ранее профессиональная ориентация, Нижегородская академия МВД России организует проведение Всероссийской олимпиады школьников на страже экономики. Олимпиада проводится в 2 этапа – отборочный, заочное интернет-тестирование и заключительный – решение заданий с прибытием в Нижний Новгород либо с использованием возможностей видеоконференц-связи. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8-11 классов. На олимпиаду выносятся задания в рамках школьной программы по предмету обществознания. Тематика заданий непосредственно связана с профессиональной деятельностью подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными призами. Для участия в олимпиаде школьниками необходимо в срок до 16 февраля 2015 года зарегистрироваться на сайте академии namvd.ru и в указанные при регистрации сроки пройти интернет-тестирование. Более подробная информация об олимпиаде размещена на вышеуказанном сайте. Информация предоставлена пресс-службой МО МВД России Ишимский. Личное подворье.
Личное подворье Камзиных – одно из самых больших в Покровке. Сегодня мы приехали к ним в гости и поговорим об их хозяйстве. Итак, Шоли Амиржанович, с чего начиналась ЛПХ Камзиных? Какую скотину вы завели первую? Сколько было? Какие животные?
Я живу здесь, в Покровке. С 88 года состоялся в семье. И с тех времен мы держим скот, крупнорогатый скот, овец, лошадей, ну, только для себя. Но здесь переполох пошел. 90-е годы в совхозе трудились. Совхоз потихоньку распадался. Стали приобретать поголовье побольше, свое личное. У нас доходило 8-9 крупных рогатых скот. Лошадей голов 10, ну и овец в пределах 25-30.
Птицу держите?
Да, кури. Водоплавающие были, сейчас мы не держим, на краю здесь.
Для того, чтобы содержать такое большое хозяйство, нужна такая тщательная подготовка кормовой базы. У вас для этого техника имеется своя?
Имеется техника, приобретенная была у нас МТЗ-80, и имеется инвентарь к этому, ну и пресс, подборщик.
Сейчас еще что-то нужно приобрести?
Ну, нужно, но нет финансов. С 10 голов она не рентабельна. ЛПХ или для частного сектора. А нужно поголовье повышать, модернизацию делать. Это ферма, к примеру, не ручной, а ручной она тяжеловата, конечно. А для этого нужно финанс.
Какой доход примерно в среднем от сдачи молока у вас?
Ну, летом-то, конечно, побольше. Сейчас мало. А сейчас у меня коровы, они идут сухостойной подготовкой. 60 дней отдыха животным. Ну, в январе отел. Ну, а насчет разведений побольше, чтобы фермерское хозяйство. Ну, как-то побаиваемся брать кредиты.
Перед началом нашей беседы вы сказали, что у вас поголовье уменьшилось. Насколько уменьшилось и в связи с чем?
Уже годы-то идут, маленько тяжеловато становится, раз все вручную работаешь. Ну и нынче и погода.
Намного вы уменьшили хозяйство?
Ну да, урезали. Сейчас у нас где-то 7 дойных. И лошадей убрал. Было 10, сейчас уже 3 племенных.
Вы являетесь на протяжении нескольких лет молокоприемщиком.
Да.
Работаете на пункте. Что можете сказать о поголовье вообще по деревне? Уменьшается, увеличивается в связи с чем?
Уменьшается поголовье скота в нашем отделении. То, что коровы лейкозные. В деревне в малом количестве лейкоз. Ну, как появляется, собачистка было стадо полностью покровское отделение.
Вирусоносители
убирают.
Да, убираете.
Вирусоносители всех убирают. И за счет этого уменьшается у нас поголовье.
Но после того, как стадо в деревне полностью оздоровится, вполне возможно, и потом поголовье увеличится, если лейкозных коров уберут?
У нас и население-то небольшое. Большинство сейчас идет пенсионный возраст. Я замечаю, на пенсию человек, если ушел, года 2-3 держит, все. Потом убирает полностью хозяйство. А у нас же не добавляется, молодые люди-то.
Покровский молокоприемный пункт сейчас вот в данное время работает круглогодично? Или есть какой-то период?
Да, работаем. Сейчас уже по новому отелу сбор идет. Ну, в малом количестве мы собираем.
Вот какой там пик летом и какой пик зимой? Наибольшее количество сбора?
Зимой не шибко. Нет у нас поголовья, чтобы разделить. Вот, к примеру, если человек держит 20 коров, 10 в зимнее время дуется, 10 в летнее. У нас такого нет.
У вас в планах нет расширения? То есть вот сейчас у вас произошел немножко спад поголовья по нескольким причинам?
Нет у меня вот толчка того, чтобы вот заниматься.
То есть сказали, нет толчка, что бы могло послужить толчком для вас? Стимул какой-то?
Да, или подсказать, что вот нужно так сделать. А я один, по-моему, не потяну.
Ну, может быть, в скором будущем появится такой толчок, стимул, подсказка и помощь, и личное подворье Камзиных еще очень долго будет существовать и расширяться. Спасибо за разговор. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня. Тюменская линия сообщает, 19,5% жителей Тюменской области зарегистрированы на едином портале государственных услуг ЕПГУ. Это высокий результат, однако по факту использование электронных услуг превышает этот показатель за счет большого количества региональных сервисов, не требующих личного кабинета на ЕПГУ. Примером может стать электронная запись на прием к врачу, которой в 2014 году воспользовались более 250 тысяч граждан, и личный кабинет ТРИЦ, который насчитывает 61 471 пользователя. Платежи через интернет за услуги ЖКХ выросли с 2012 года в более чем 2,5 раза, сообщает Департамент информатизации Тюменской области. Положительная реакция на перевод государственных услуг в электронный вид приводит к новой волне решений. На очереди выпуск мобильных платежей.
платформ образования 72 и ЖКХ 72. Предполагается, что с помощью них можно будет просматривать расписание, контролировать посещаемость и успеваемость ребенка, формировать квитанции и оплачивать услуги ЖКХ. Топ-10 популярных электронных услуг Тюменской области. На первом месте запись на прием к врачу. На втором месте предоставление информации об успеваемости учащегося. На третьем месте содействие гражданам в поиске работы и работодателям в подборе работников. На четвертом месте предоставление информации о порядке государственной итоговой аттестации обучающихся. На пятом месте предоставление информации об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ. На шестом месте предоставление информации о времени и месте театральных представлений и концертов. На седьмом месте прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады. На восьмом месте выбор способа выплаты сумм мер социальной поддержки, оказания социальной помощи. На девятом месте информационное обеспечение граждан и организаций на основе документов архивных фондов. На десятом месте зачисление в образовательные учреждения. Узнать подробнее о государственных услугах в электронном виде можно на сайте и по телефону 8 800 100 12 90. Звонок бесплатный.
Великой победе посвящается.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает: 9 мая – особая и священная дата в истории России. В 2015 году исполнится 70 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердце каждого россиянина. И эта память не должна померкнуть. Десятки тысяч наших земляков сражались с фашизмом на фронтах, проявляя беспримерное мужество и героизм. Непомерное бремя военного лихолетия вынесли на своих плечах труженики тыла. Путь к победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умолить величие подвига нашего народа. Весенним днем 9 мая 1945 года усталый солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа». Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую веху в истории нашего государства. Правительство Тюменской области совместно с порталом «Место рождения» Тюменский край начинают проект под названием «Поделись историей», посвященный главной дате 2015 года – юбилею Великой Победы. Мы обращаемся ко всем жителям Тюменской области. Присылайте на адрес editor@rodinatyumen.ru записанные со слов участников войны и тружеников тыла воспоминания, электронные копии фронтовых писем, фотографий военных лет, хранящихся в семьях, песни, записанные со слов участников войны и тружеников тыла воспоминания, электронные копии фронтовых писем, фотографий военных лет, хранящихся в семьях, песни, стихи и рассказы. Делитесь информацией о том, какие события происходят в вашем селе, в вашем городе накануне 70-летия Великой Победы. Просим вас также присылать свои предложения в план областных мероприятий по подготовке и проведению празднования Победы. Каждое будет внимательно рассмотрено. Адрес электронной почты для отправки предложений в план победа 1945@72.to.ru.
Реклама. Ликвидация мехового склада от ведущих фабрик России. Шубы по себестоимости всегда на расхват. Только 22 января в селе Сладково в РДК с 9 до 18 часов грандиозная выставка-распродажа «Фестиваль меха». В огромном ассортименте натуральные шубы. Норка, мутон, дубленки мужские и женские, пуховики, куртки, плащи, шапки новой коллекции 2015 года. Кредит до 3 лет.
Праздник к нам приходит.
Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. Праздник этот установлен в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом крещении покаяния, но по смирению своему принял крещение водою, освятив при этом собою водное естество. Крещенский сочельник – это строгий пост приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне. Праздник крещения также называется праздником Богоявления, потому что при крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. У праздника крещения, как и у других праздников, есть свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле люди готовили себя к крещению заранее. 17 января заканчивались веселые святки, а 18-го наступал крещенский сочельник, день строгого поста. Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, которому подаются лишь постные кушанья из риса, меда и изюма. Готовится кутья. В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, люди ставили мелом или копотью свечи кресты над всеми окнами и дверями. Главная традиция праздника крещения Господня – освящение воды. Вода освящается в источниках, а там, где такой возможности нет, во дворе храма. Освящая воду, священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, называемую Иорданию. Освященная вода именуется Великой Агиасмой, то есть Великой Святыней. Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. В день крещения после молебна в проруби купаются больные, чтобы излечиться от болезни, а наряжавшиеся в маски под Новый год, чтобы очиститься от греха. В день праздника и в день крещенского сочельника совершается великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-то серьезным причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, и в доме будет порядок и покой. Употребляется святая вода и для окропления храмов, жилищ. Хранить ее надо в подобающем месте целый год, и говорят, что это лучшее лекарство от всех недугов. Верующие люди принимают крещенскую воду с молитвой утром прежде принятия какой-либо пищи вместе со специально испеченным в церкви хлебом, просфорой. Причем, по мере расходования, в святую воду можно добавлять воду обычную. По поверью, даже одна капля крещенской воды способна осветить любое количество воды обыкновенной. С праздником крещения Господня связано также немало народных примет и поверий. Так, например, если на крещении будет звездная ночь, ждите хорошего урожая орехов и ягод. Если на праздник видно много рыбы, будут пчелы хорошо роиться. Если после крещения на небе полный месяц, весной возможен паводок. Ясный день на крещение предсказывал неурожайный год. Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. Если кто-нибудь крещен в этот день, то по народной мудрости он будет самым счастливым человеком на всю жизнь. Ранее на крещение незамужние девушки выходили вечером окликать суженых. И если попадется навстречу им молодой парень, быть добру. Старик, надо ждать худо. Сны в крещенскую ночь считались вещими, а гадания были похожи на рождественские. Если же в крещение холодная и ясная погода, то лето будет засушливым, а если пасмурное и снежное, к обильному урожаю. Богоявление под полный месяц – к большому разливу. Если же часто лают собаки, будет много дичи. А синие облака в крещенский полдень сулят урожайный год.
Образование. Программа по содействию переселению соотечественников работает не первый год. Сегодня мы в Усовской средней школе и беседуем с учителем, которые не так давно переехали из Республики Казахстан. Татьяна Николаевна Чемартакова. Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, в какое время вы решили переехать в Россию?
2 года назад мы решили переехать. Здесь у нас живут уже родственники. У меня сестра, у мужа брат. Переехали и очень удачно прошли по программе соотечественники. Получили гражданство уже, мы уже являемся гражданами регионами России. И вот сразу, как только переехали, устроилась в эту школу работать. Мне нравится.
Вы в школу отсылали свое резюме?
Я искала работу по интернету, созвонилась с директором, да, отсылала резюме, и все, меня взяли.
А муж где работает?
Муж в данное время нигде не работает.
Пока не трудоустроился?
Пока, да.
Детки есть?
Дети есть. Старший сын пошел в этом году в первый класс в этой школе, а младший ходит в садик.
Что вы окончили?
Я окончила Североказахстанский государственный университет имени Манаша Казабаева. Получила высшее образование по специальности.
Что вы преподаете?
Преподаю русский язык и литературу. В принципе, об этом не жалею. Профессия мне нравится. Есть, конечно, свои плюсы и минусы, но любовь к детям, наверное, преобладает над всем этим, над всеми минусами.
Как пытаетесь привить детям любовь к русскому языку и к литературе?
Чаще вот я преподаю в 5-6 классах, ну и в 9. Чаще это какие-то нестандартные формы, игровые задания, творческие. То есть, чтобы не было скучно детям на уроке, чтобы как-то они заинтересовались предметом.
Сколько вы здесь уже работаете в этой школе?
2-й год.
Когда вы пришли в незнакомый коллектив, как встретили?
Коллектив очень хороший. Встретили меня хорошо. Мне очень здесь понравилось, потому что все педагоги отзывчивые, администрация, спасибо им большое, потому что поддерживали в любых случаях, во всех трудных ситуациях, каких-то проблемах, все помогали решать. Спасибо им за это большое, я очень благодарна.
То есть работа есть, условия труда вас устраивают,
да.
Муж пока не трудоустроился,
да.
А вот с жильем как у вас обстоят дела? Съемное жилье?
Да, пока? Съемное жилье пока.
Как планируете дальше решать проблему с жильем?
Ну, не знаю, еще пока над этим не задумывались. У нас была пока главная проблема получить гражданство, паспорта, но теперь будем думать по поводу жилья. Не знаю, будем что-нибудь смотреть, искать, думать.
Или строить, решать. Или приобретать?
Скорее всего, приобретать.
Может. Если будет свое жилье, хозяйство вы собираетесь держать?
Нет.
А в Казахстане в городе жили?
Нет, тоже жили в селе. Было хозяйство, знаю, что это такое, поэтому не хочу больше.
То есть попробовали?
Это не мое. Просто очень тяжело совмещать это все. И профессия, и семья, плюс еще хозяйство, какие-то выезды. К родителям точно так же хочется съездить, навестить их родственникам. В отпуск, может быть, куда-нибудь.
Ну, работа педагога занимает много времени, поэтому...
Ну да.
Наверное, все силы бросите на профессию.
Основные силы так и уходят на профессию.
Каждый учитель каждый год учится, занимается самообразованием. Вот у вас какая цель? Чего достичь в ближайшее время? Чего добиться в профессии?
Во-первых, аттестоваться. Правильно сказали, не каждый год. Мы каждый день, наверное, самообразовываемся. Что-то новое ищем для себя, узнаем. Самоутверждаемся таким образом. Конечно, не будем стоять на месте. В первую очередь это аттестация, а потом дальше уже смотрим.
В этом году вы классный руководитель 5 класса и работаете по ВГОСам. Это интересно, сложно?
Это и сложно, и интересно. Интересно, потому что дети интересные, класс не очень большой, дети активные. Что-то новое, работать почему-то новому, по каким-то стандартам, это, с одной стороны, конечно, трудно, страшно, что многого не знаешь и так далее, но, с другой стороны, интересно все это узнавать, постигать, всего этого добиваться.
Ну, каждая новинка, она и вводится для того, чтобы ее постепенно опробировать.
И получать потом, конечно же, удовлетворение от того, что ты сделал.
Хочется пожелать вам успехов и в профессии, и в семейных во всех делах. Думаем, что через некоторое время мы уже приедем к вам на новоселье. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Традиция купания в ледяной проруби в Крещенскую ночь существует очень давно. Желающим приобщиться к этому обряду, ГИМС России напоминает несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье. Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям, страдающим заболеваниями сердца и хроническими заболеваниями. В любом случае, посоветуйтесь с врачом. Нельзя погружаться в прорубь более чем на 2 минуты. Да и Ордане необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для его сохранения неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье. Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, купаться в алкогольном опьянении и выезжать на лед на автотранспорте. Разрешено проводить обряд омовения в купелях после освидетельствования и получения разрешения от сотрудников ГИМС МЧС России. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил тренер-преподаватель ДЮСША «Темп» Андрей Алексеевич Здоровых, в преддверии праздников в Омске прошел традиционный открытый новогодний турнир по дзюдо, в котором участвовали команды из разных регионов России, а также сборные нескольких городов Республики Казахстан. Побывали на соревнованиях и спортсмены поселка Маслянский, которые не затерялись среди представителей больших городов и выступили достаточно успешно. Среди участников 1992-2000 годов рождения Диана Шадрина и Екатерина Крапивина в упорной борьбе заняли третьи места в своих весовых категориях. Успех девушек поддержали их младшие товарищи, которые уже в 2015 году добились хороших результатов на соревнованиях по дзюдо среди мальчиков и девочек 2003-2004 годов рождения на призы главы администрации Ромашевского района. Эти соревнования состоялись 9 января. В них, кроме хозяев площадки, участвовали юные дзюдоисты города Тюмени, Бердюжского и Сладковского районов. Выступление представителей нашей команды было достаточно удачным. Ника Усламина заняла третье место в своей весовой категории. Ксения Фалькова, Маша Иванова завоевали серебро, а Наташа Иванова стала победительницей соревнований в весовой категории до 32 килограмм. Если успешное выступление девочек было прогнозируемым, то серебро Ивана Калашникова стало приятным сюрпризом, тем более, что Ваня выступал в абсолютной весовой категории. Хочется отметить, что участие наших юных спортсменов в соревнованиях по дзюдо стало возможным благодаря поддержке данного вида спорта Центром физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Сладковского района, а также его директором Дмитрием Валерьевичем Козловым. Кроме отчетных соревнований в ноябре-декабре минувшего года, мы приняли участие еще в трех турнирах по дзюдо, имеющих статус всероссийских. Наши ребята не заняли призовых мест, но приобрели соревновательный опыт. Отличные результаты показал в минувшем году учащийся 10 класса Маслянской школы Николай Ярков в соревнованиях различного уровня по легкой атлетике. Выступая за команду города Ишима, он неоднократно становился победителем областных соревнований, успешно выступал на первенстве Уральского федерального округа. Так, 20 декабря Коля стал сильнейшим на зимнем открытом первенстве Тюменской области в беге на 60 метров и прыжках в длину и добился права представлять Тюменскую область на первенстве УРФО. Также неоднократно радовали своими выступлениями наши выпускники, освоившие ряд новых для них видов спорта. Одна из них, Алена Тыртычко, выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, выиграв сначала открытый кубок города Ишима, а затем и открытый кубок Тюменской области. Анна Здоровых выиграла соревнования по грэмплингу, освоив очередной вид единоборств. Хочется пожелать в наступившем году всем спортсменам новых достижений, а тем, кто еще не решился заняться физкультурой и спортом, отбросить сомнения и смело идти в спортивный зал. На зимних каникулах в Новоандреевке впервые состоялся рождественский турнир по волейболу среди женских команд. Участвовали сборные «Сибирячка» город Ишим, Новоандреевской средней школы, ветеранов спорта села Сладково и деревни Новоандреевка. В упорной борьбе первое место заняли местные школьницы. Серебро завоевали ишимские гости. Бронза досталась ветеранам райцентра, а на четвертом месте – новоандреевские ветераны. Есть идея сделать такой турнир традиционным и проводить ежегодно. В Майке состоялся рождественский шахматный турнир среди жителей территории. В нем участвовали 10 интеллектуалов. 5 из них – воспитанники шахматной секции «Вертикаль» и 5 взрослых. Игры проходили по круговой системе. В подростковой категории первое место занял Виктор Минх, на втором – Семен Шайденко, на третьем – Роман Гриньков. Среди взрослых золото завоевал Федор Минх, серебро досталось Наталье Голых, бронза – в копилке Евгения Голых. Победители и призеры награждены грамотами и подарками. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Реклама. На сайте нашего информационно-издательского центра «Трудовое знамя» заработал сервис «Платные и бесплатные объявления». Здесь вы можете размещать и оплачивать объявления, не выходя из дома. Наш адрес – трудовоезнамя.ру. А если вы выбираете VIP-объявление, то это позволит разместить не только текст, но и видео и фотоальбомы до 30 снимков. Продаете автомобиль или квартиру, а может быть щеночка или котенка, запечатлейте на фото или видео, выложите на нашей вкладке, и вы молниеносно получите отклик на предложение. Красочно оформленное VIP-объявление сразу привлечет внимание потенциальных покупателей. Будут вопросы? Звоните в редакцию по номерам 23494, 23296, 23860. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.